Джон Гришэм. Время прощать. Один. Сета Хаббарда нашли приблизительно там, где он и обещал быть, но не совсем в том виде, в каком ожидалось. Он висел на конце веревки в 6 футах от земли и слегка раскачивался на ветру. Атмосферный фронт принес осадки, и Сет к тому времени, когда его обнаружили, промок насквозь, хотя ему уже было все равно. Кто-то заметил, что на его туфлях нет грязи, а на земле под ним никаких следов. Выходит, когда начался дождь, он был уже мертв и висел на веревке. Почему это важно? Да, по правде сказать, и не важно совсем. Самому повеситься на дереве не так-то просто, но Сет явно все продумал заранее. Веревка была натуральным манильским канатом, крученым в 3/4 дюйма толщиной, достаточно прочным, чтобы выдержать человека, весящего 160 фунтов, как свидетельствовала запись врача, которого Сет посетил месяцем раньше. Впоследствии работник одной из фабрик Сета вспомнил, что видел, как хозяин отрезал от катушки кусок веревки длиной 50 футов за неделю до того, как все узнали о столь драматическом финале его жизни. Один конец веревки был привязан к нижней ветке дерева несколькими небрежными узлами и петлями, однако крепление выдержало. Другой был перекинут через верхнюю ветку, толщиной около 2 футов, нависшую ровно в 21 футе от земли. Оттуда веревка свисала 9 футов и завершалась идеальным висельным узлом. Наверняка Сету пришлось потренироваться, чтобы научиться вязать его. Петля была, как с картинки в учебнике, 13 витков, которые должны были, легко соскользнув под тяжестью тела, мгновенно стянуть ее. Такой висельный узел резко сжимает шею, делая смерть быстрой и менее болезненной, и Сет отлично выполнил домашнее задание. Никаких следов борьбы и страданий не было видно. 6-футовая стремянка, скорее всего откинутая ногой, валялась неподалеку. Видимо, Сет выбрал дерево, закинул на него веревку, закрепил узлами, вскарабкался на стремянку, приспособил петлю на шее и, когда все было сделано как надо, оттолкнул стремянку. Его руки свободно висели вдоль тела, кисти находились на уровне карманов. Испытал ли он на миг сомнение? Захотел ли в последнюю секунду вернуть все назад? Когда его ноги оторвались от спасительной опоры, схватился ли он инстинктивно руками за веревку над головой, попытался ли отчаянно бороться, прежде чем сдался? Никто никогда уже не узнает наверняка, но, видимо, ничего такого не было. Более поздние свидетельства подтвердили, что Сет действовал целенаправленно. Для совершения задуманного он выбрал лучший костюм, темно-серый, из плотной шерсти, какие обычно надевают на похороны в холодную погоду. Костюмов он имел всего 3. Благодаря правильной технике повешения казалось, что тело вытянулось, поэтому обшлага брюк доставали только до лодыжек, а полы пиджака до талии. Остроносые, черные, без единого пятнышка штиблеты были начищены до блеска. Синий галстук повязан идеально, а вот белую рубашку испачкала кровь, просочившаяся из-под веревки. Спустя несколько часов стало известно, что Сет Хаббард присутствовал на 11-часовой службе в ближней церкви. Там он поговорил со знакомыми, пошутил со священником, положил деньги на блюдо для пожертвований, словом, выглядел так, будто пребывал в отличном расположении духа. Многие знали, что у Сета рак легких, хотя о том, что врачи отмерили ему очень короткий срок жизни, почти никому известно не было. Несколько человек даже вносили его в свои церковные записки о здравии, несмотря на то, что он нес на себе клеймо 2 разводов, чем навсегда запятнал звание истинного христианина. Самоубийство его репутацию не улучшало. Дерево, древнее сикамора, принадлежала семье Сета много лет.
Сикаморами называют несколько видов американских деревьев, в частности, американский платан, распространенный в бассейне реки Миссисипи. Не путать с сикамором, который еще называют тутовым деревом или смоковницей. Здесь и далее примечание переводчика.
Земля вокруг густо поросла деревьями ценных пород с ядровой древесиной. Его отец приобрел ее в 1930-х годах весьма сомнительным способом. Сет неоднократно закладывал и перезакладывал участок и в конце концов обратил его в источник богатства. Обе бывших жены Сета в бракоразводных войнах героически пытались оттяпать эту землю, но Сет сумел сохранить ее за собой. Первым на месте действия появился Келвин Бокс, разнорабочий. Его Сет уже несколько лет нанимал подёнщиком на ферму, парень всегда был на подхвате. Рано утром в воскресенье хозяин позвонил ему и сказал: «В 2 часа дня будь на мосту». Он ничего не объяснил, а Келвину задавать вопросы не пристало. Если мистер Хаббард велел ему быть в указанном месте в указанное время, значит, он должен там быть. В последний момент 10-летний сын Келвина увязался за ним. Обычно Келвин не поддавался на его уговоры, но тут согласился взять с собой. Они поехали по засыпанной щебенкой дороге, которая тянулась на много миль, зигзагами пересекая владения Хаббарда. Крутя баранку, Келвин, конечно, недоумевал, зачем он мог понадобиться хозяину, поскольку не мог припомнить ни одного случая, когда тот вызывал его куда-нибудь в воскресенье днем. Он знал, что хозяин болен, ходили даже слухи, будто умирает, но сам мистер Хаббард об этом, как, впрочем, и о чем-то другом, не распространялся. Мост представлял собой деревянный настил, перекинутый через безымянный узкий ручей, зажатый между зарослями пуэрарии и кишащий водяными щитомордниками. Мистер Хаббард давно собирался забрать его в бетонную трубу, но болезнь отвлекла. Лишь по 2 полуразвалившимся лачугам, гниющим среди разросшихся кустов неподалеку от поляны, можно было догадаться, что когда-то здесь располагалось небольшое селение. У самого моста стоял принадлежащий мистеру Хаббарду Кадиллак последней модели. Келвин остановился позади него и, глядя на открытую дверцу и багажник, испытал тревогу. К тому времени дождь уже разошелся, поднялся ветер. Странно, что мистер Хаббард оставил машину открытой. Келвин велел сыну сидеть в грузовичке и медленно обошел Кадиллак, не прикасаясь к нему. Хозяина в машине не было. Келвин сделал глубокий вдох, вытер мокрое от дождя лицо и осмотрелся. На противоположной стороне поляны, ярдах в 100, он увидел висящее на дереве тело. Вернувшись к грузовичку, еще раз велел сыну не выходить из машины и запереть двери, но мальчик неотрывно смотрел на то самое дерево. «Сиди здесь», — еще раз строго приказал Келвин, — «из машины не вылезай».
«Да, сэр», —
пробормотал мальчик. Келвин шел медленно, поскольку ботинки скользили на мокрой земле, а главное, ему нужно было время, чтобы успокоиться. К чему тут спешка? Чем ближе он подходил, тем яснее становилось. Мужчина в темном костюме, висящий на веревке, мертв. А потом Келвин узнал его, увидел валяющуюся на земле стремянку, и картина сложилась. Ничего не трогая, он двинулся обратно к своему грузовичку. На дворе стоял октябрь 1988 года, и автомобильные телефоны наконец добрались и до сельских районов Миссисипи. По настоянию мистера Хаббарда Келвин установил такой телефон в своем грузовичке. Он позвонил в офис шерифа округа Форд, сообщил, что случилось, и стал ждать. Включив обогреватель и радио, откуда неслось умиротворяющее пение Мерла Хаггарда, не обращая внимания на сына, постукивая пальцами в такт движению стеклоочистителей, Келвин уставился на лобовое стекло и в какой-то момент понял, что плачет. Сын боялся с ним заговорить. Спустя полчаса в одной машине прибыли 2 помощника шерифа, а пока они надевали непромокаемые плащи, подоспела и скорая с командой из 3 человек. Стоя на щебенке, все напряженно всматривались через дождевую пелену в старую сикамору, и через несколько секунд разглядели висящего на ней мужчину. Келвин сообщил им все, что знал. Помощники шерифа решили, что действовать следует, как если совершено преступление, а потому запретили медикам из скорой приближаться к повешенному. Потом приехал еще один помощник шерифа и еще один. Они обыскали машину, но ничего проливающего свет на ситуацию не нашли. Глаза Сета закрыты, а голова гротескно вывернута вправо. Сфотографировали и сняли на видео. Землю вокруг сикоморы тщательно обследовали, но никаких улик не обнаружили. Один из помощников отправился с Келвином на его грузовичке в дом мистера Хаббарда, находящийся в нескольких милях оттуда. Мальчик, ни разу не открывший рта, ехал на заднем сиденье. Дверь отперли, и на кухонном столе нашли записку на желтом листке, вырванном из блокнота. Аккуратными печатными буквами Сет написал: «Келвину, пожалуйста, сообщи властям, что я сам, без чьей-либо посторонней помощи, лишил себя жизни. Отдельно прилагаю распоряжение о своих похоронах. Никакого вскрытия. С.Х.» Записка была датирована тем же днем, воскресеньем, 2 октября 1988 года. Помощники шерифа наконец отпустили Келвина. Он поспешно отвез сына домой, где тот рухнул на руки матери и до конца дня не произнес больше ни слова. Оззи Уоллс был одним из двух черных шерифов штата Миссисипи. Другого только что избрали в одном из округов Дельты, где 70% населения составляли черные. В округе Форд 74% населения составляли белые, но Оззи второй раз победил на выборах с большим отрывом от остальных кандидатов. Черные его обожали, считая своим. Белые уважали за то, что он независимый жесткий коп и бывшая футбольная звезда Клентонской школы. В некотором смысле футбол на глубоком юге медленно начинал превосходить значение расы.
Глубокий юг США, штаты Луизиана, Алабама, Миссисипи, Джорджия и Южная Каролина.
Когда заработала рация, Оззи с женой и четырьмя детьми выходил из церкви, поэтому к мосту явился в костюме, без оружия и значка, но в багажнике у него всегда лежали старые ботинки. В сопровождении двух помощников он по грязи, под зонтом, дошел до сикоморы. К тому времени одежда Сета уже промокла насквозь, и вода капала с мысков его штиблет, с подбородка, ушей, кончиков пальцев и брючных манжет. Оззи остановился перед деревом, приподнял зонт и посмотрел на мертвенно-бледное жалкое лицо человека, с которым при жизни встречался всего несколько раз. Их отношения имели свою историю. В 1983-м, когда Оззи впервые баллотировался в шерифы, у него было 3 белых конкурента и ни одного доллара. Тогда ему позвонил Сет Хаббард, совершенно незнакомый белый мужчина. Как выяснил позже Оззи, Хаббард придерживался умеренных взглядов. Сет жил на северо-восточной окраине округа Форд, почти на границе с округом Тайлер. Он сообщил, что занимается лесозаготовками, торгует древесиной, владеет несколькими лесопилками в Алабаме, несколькими фабриками там-сям и произвел на Оззи впечатление весьма успешного человека. Он предложил финансировать избирательную кампанию Оззи, но только при условии, что тот примет деньги наличными. $25 000 наличными. При встрече, заперев дверь кабинета, Сет Хаббард открыл ящик и показал Оззи деньги. Тот стал объяснять, что кандидаты обязаны официально сообщать обо всех финансовых поступлениях в избирательный фонд и все такое прочее. А Сет, в свою очередь, объяснил, что не хочет, чтобы конкретно о его взносе сообщалось официально. Либо они договариваются о расчете наличными, либо никак.
«И что вы хотите взамен?» — спросил Оззи. «Я хочу, чтобы вас выбрали. Больше ничего», — ответил Сет. «Но в этом у меня уверенности нет».
«Как думаете, ваши оппоненты получают наличные под столом?»
«Вероятно».
«Конечно, получают. Так что не глупите». Оззи взял деньги. Он активно развернул кампанию, пробился в последний тур и легко обошел оппонента на общих выборах. После этого дважды заезжал в офис Сета, чтобы поприветствовать и поблагодарить его, но ни разу не застал. На звонки мистер Хаббард не откликался. Оззи осторожно попытался собрать информацию о мистере Хаббарде из посторонних источников, но о нем мало что было известно. Ходили слухи, будто он сделал состояние на мебели, но точно никто ничего не знал. Он не пользовался услугами местных банков, юридических контор и страховых агентств. В церковь ходил от случая к случаю. 4 года спустя у Оззи не было серьезных противников на выборах, но Сет, тем не менее, изъявил желание встретиться. И снова $25 000 перешли из рук в руки, и снова Сет сразу исчез из поля зрения. И вот он мертв, задушен, сделанный собственными руками петлей, и мокнет под дождем. Наконец прибыл Финн Паундерс, окружной коронер. Теперь можно было официально засвидетельствовать факт смерти.
«Давайте снимем его», — предложил Оззи.
Узлы развязали, и тело Сета на ослабленной веревке спустили с дерева. Его положили на носилки и накрыли термоодеялом. 4 человека с большим трудом понесли носилки к машине скорой помощи. Оззи следовал в конце маленькой процессии, пребывая в замешательстве, как и остальные. Он уже без малого 5 лет трудился на своем посту и повидал немало мертвецов. Несчастные случаи, автомобильные аварии, несколько убийств, самоубийства. Однако он не стал бесчувственным и не потерял интерес к службе. Ему доводилось не раз поздно вечером звонить родителям и женам жертв, но всякий раз, увидев труп, он испытывал непреодолимое чувство страха. Старина Сет. Кому Оззи должен позвонить? Он знал, что Сет разведен, но не знал, женился ли снова. Ему фактически ничего не было известно о его семье. Возраст Сета около 70. Если есть взрослые дети, то где они? «Ладно», — подумал Оззи, — «скоро выясню». Направляясь в Клентон впереди скорой, он начал уже из машины обзванивать тех, кто мог что-нибудь знать о Сетте Хаббарде.